Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Мы продолжаем наш светлый вечер. Здесь я, Владимир Емельянов.
Алексей Пичугин.
И наш сегодняшний гость Дмитрий Алексеевич Балалыкин, доктор медицинских наук, доктор исторических наук, профессор, завкафедра истории медицины первого меда. Значит, мы поняли, что медицинская этика – это часть биоэтики.
Да.
Вот давайте остановимся поподробнее.
О чем прикажете беседовать? Цели, задачи, интересные случаи из практики?
Цели, задачи биоэтики. Что это такое?
Мы начали.
На очень простом языке это значит следующую вещь. Мы должны найти оптимальное соотношение, оптимальный режим отношений между развивающимися новыми технологиями, техническими, технологическими возможностями медицины, с одной стороны, правами пациента, с другой стороны, и с третьей стороны, задачами, которые решает врач. Вот все те задачи, которые возникают вот в этом вот треугольнике, и являются, собственно, предметом ведения современной медицинской биоэтики. Когда я учился, и не было таких сложных вот технологий и так далее, у нас был курс «Этика и деонтология». То есть, как вести себя с пациентом? Вопросы милосердия, этики врача, значит, и так далее. Эти вопросы остались. Просто они усложнились безмерно, и на них возникло огромное количество других вопросов. Угу. Например, вот вы любезно озвучили в числе моей титулатуры этический комитет. Вот в первом меде этический комитет. Первый мед – это огромное научное лечебное учреждение, помимо того, что оно учебное. Значит, в первом меде более 150 кафедр, клиник, лабораторий, научных подразделений. Огромный коечный фонд. Сейчас еще 61-ю больницу передают, да, на баланс первого меда. Получается больше 5 клинических больниц, считая там небольшие подразделения. Значит, ведут самостоятельные клинические испытания, приходят фармкомпании, ведутся инвазивные исследования. Вот есть этический комитет, он образован приказом ректора, при этом ректор поставил перед нами задачи предельной независимости, предельной жесткости в экспертизе. И у нас нет случаев вмешательства административного, скажу вам прямо. То есть собрано 12 человек, специалисты в разных областях. Угу. Во-первых, клинических областях. Терапевты, акушер-гинекологи, там, урологи и так далее. Во-вторых, юридические специалисты, специалисты социологи и так далее. Вот мы на общественных началах раз в месяц собираемся, работаем, естественно, постоянно. Фактически каждая диссертация, где есть инвазивное какое-то вмешательство, то есть где есть какое-то вмешательство с пациентом связано, любая хирургическая тематика, все фармиспытания, все заявки фармкомпании, все это проходит этическую экспертизу с точки зрения права пациента. В должной ли степени пациент информирован о том, что с ним будут делать? А нет ли, выражаясь предельно бытовым языком, использовано вслепую доверие пациента?
Это все очень красиво звучит. Я вам могу на собственном примере провести, собственный пример привести. Довелось мне побывать год назад в одной из клинических больниц, когда задавал какие-то вопросы, мне отвечали благодаря биоэтике медицинской и все такое прочее, вот этими все, да, красивыми словами. Ваше какое дело? Вам назначили? Пришел? Сделали, ушел. А зачем тебе все будет врач объяснять? Я пытаюсь... Она говорит, ой, слушай, мне некогда сейчас, у меня там 25 человек.
Так это сестра говорит.
Нет, это сестра того, скажем так, подразделения, куда я пришел. Тебе объяснит все врач. Врачу некогда, медсестра не понимает. Мне назначили, я делаю. Я говорю, мне не нужно этого. Я ничего не знаю. В общем, целый клубок.
Ты же помнишь этот старый-старый анекдот, когда приемный звонок в отделение. Здравствуйте, хотел бы поинтересоваться здоровьем самочувствием Иванова, который у вас уже 2 недели без сознания в 15-й палате. А вы, собственно, ему кто? Да я Иванов, хочу узнать, когда меня отсюда выпишут.
Да. Расходится просто...
Правильно. Вот то, что вы говорите, совершенно правильно. Я вам больше всего скажу одну историю, только без имен, с вашего разрешения. Я был молодым совсем студентом, это была вторая половина 80-х годов, и моего отца, к тому моменту уже маститого профессора, в этой государственной премии там, и так далее, на квартире собрались такие же, как он, значит, светило. И один известный хирург, до сих пор он, слава богу, жив-здоров, длительное время был директором Федерального центра научно-исследовательского крупного. Ну, уже немножко выпили, естественно, расслабились, значит. И он говорит, на что имеет право советский пациент? Советский пациент имеет право на проведение над ним клинического эксперимента.
Звучит.
Вот то же самое, что вы говорите. Значит, две вещи разделим, да, субъективные факторы, связанные с тем, что там доктор в конкретном учреждении там загнан, там 25 пациентов там, за смену отдельно, это отдельный вопрос, да, устать может кто угодно. Вопрос в другом, что у него, какая у него установочная мотивация? Позиция. Мотивация – другой вопрос, это не мой вопрос, мотивация – это кандидатам здравоохранения, сколько платим, как поощряем и так далее. Какая у него установочная позиция? То есть, грубо говоря, вопрос вот греха, норма – грех, да, то есть я могу согрешить, но я понимаю, что я грешу все-таки. Ну, в определенных ситуациях я впадаю в грех, да? Ну, та же самая ситуация. Какая установка у него? Вот то, что вы говорите сейчас, ну, медсестра вообще не обязана беседовать, это другой вопрос, а вот доктор обязан разъяснить.
Что значит не надо? Человек задает ей вопрос, она он
не,
пациент.
Она не должна понимать суть вашего заболевания и суть назначений. Угу. Она должна их выполнить.
Все понятно.
Вот, а врач должен подобно объяснить. Ваше заболевание, причины, почему мы это делаем, вот в этом-то вся штука. Но в советской медицине, кстати, как и западной, тут же все было одинаково. То есть разница была только
давайте
в количестве...
Давайте про нашу все-таки.
В количестве там Кока-Колы, да? Угу. Была всегда мотивация. Патернализм предельный. То есть я врач, демиург.
Угу.
Я командую. Ты ко мне пришел, ты больной.
Ты моль.
Нет, не то чтобы. Ты имеешь право на проведение клинического эксперимента.
Моль.
Я демиург, да. И я тебе буду командовать, что ты будешь делать. И не твое собачье дело, что там вообще происходит. А если я с ней зайду... Я тебе там что-то, может, разъясню.
Ты должен встать и молиться на меня.
Совершенно верно, да. Совершенно верно.
Да все так и продолжается, на самом деле.
Ну, слушайте, я могу за что отвечать? Я же не знаю, в какую клиническую больницу вы пришли. Мы говорим о чем?
Я тоже без имен,
позвольте.
Если это
считалось нормой, да, согласен, вот, конечно. Если считалось нормой, то вы меня спросите, чему мы учим сегодня детей наших, да?
Которые нас будут лечить.
Которые завтра нас всех будут лечить там, лет через 10, да, очевидно. Там, ну, через 6 лет они будут из медуниверситета, вот мы на первом курсе им преподаем. Что мы формируем как вот часть медицинского сообщества, как ученые, которые отвечают за медицину в этой области, за написание учебников, статей там, и так далее. Вот как мы сейчас ставим вопрос? Вот уже мы проехали даже ситуацию. Это безусловно, безобразие, это абсолютно неприемлемая позиция. Во-первых, это равенство отношений. Во-вторых, это трое у постели больного сразу. Больной пациент и болезнь. И мы вместе с пациентом боремся с болезнью. Потом меняется социально-экономический профиль совершенно жизни. Если действительно советский патернализм полный, у тебя больничный две недели, ты с язвой мог лежать в стационаре этой недели, сейчас другой ритм жизни. Ты не можешь человеку не объяснять, зачем ему это надо. Потом, слава богу, возникает конкуренция. Да, болезненно, да, и неприятные пациенту и врачам зачастую. Возникает конкуренция. И, в конце концов, я очень надеюсь, что вот эти вещи сейчас уже первые, так сказать, ласточки видны, реально будет возможность платить тому, кто тебе люб. Платить тому учреждению с нашей собственной денежки, да.
Значит, платить пациент, правильно?
Ну, мы платим всем, платим налоги. Ну, у нас да. У каждого есть ОМС, как минимум. Ну, ДМС у многих.
Но это все в рамках бесплатной медицины.
Пока мы прикрепим, ну, бесплатно не бывает. ИСН мы
то, что у нас
всем.
Так называется.
Ну, да, разумеется. Ну, многие берут дополнительные страховки, ДМС мы тоже платим.
Ну,
все.
Конечно.
Вот, поэтому в рамках того своего полиса страхового, как минимум. Ну, проблема-то в чем? Вот нам говорит, во, бесплатная медицина. Вам приписали такую-то поликлинику, вот да будете ходить. Сейчас вот в Москве идет большая дискуссия, что пациент имеет право свободно прикрепляться. И тогда с его полиса, этого ОМСовского, зарплата откуда берется врачей? Отсюда. А деньги будут идти туда, где пациенту нравится. То есть эта дискуссия очень четко идет совершенно. И это здоровое очень зерно, потому что, конечно, такие вещи неприемлемы. Теперь дальше. Что касается того, как мы научные исследования обсуждаем.
Я так и не понял, чему вы учите сегодняшних детей,
мы
наших будущих,
значит,
медиков.
Во-первых, это значит, равноправные, сотрудничающие отношения с пациентом. Мы боремся с болезнью, она третья у ОДРА.
Я понял, да.
И мы сотрудничаем с пациентом, поэтому открытость, информированное согласие, значит, максимальное четкое разъяснение сути болезни, тактики и так далее. Разумеется, тактично, не травмируя, ты должен учитывать индивидуальные особенности. Одному скажешь... Там он от полуслова там напугается и там, бог знает, что себе нафантазирует. Дальше. Определенный существует какое-то общение с семьей. Четкий и ясный. Тоже открытость, сотрудничество, не уходить от контакта ни в коем случае, разъяснять. То есть позиция такая. Мы считаем, и мы этому учим, разъясняется каждый шаг.
Это вы на первом курсе им это преподаете?
Да, да, конечно, конечно.
Только на первом?
Ну, почему только?
Или это все это
ну, мы стараемся выстраивать, обучения. Конечно, с клиническими кафедрами. Тут зависит много от персонала преподавателя.
Ты имеешь в виду, что к шестому они это забудут?
Я думаю, что им просто и на первом не до этого.
А-а-а. Нет, нет, не скажите. Ну, слушайте.
Ну, все мы были студентами в первых курсах, и все мы прекрасно понимаем, о чем
идет речь. Вполне возможно. Ну, что, могу сказать то, что стараемся делать.
Угу.
Вот такая позиция.
Понятно.
И третий момент. Конечно же, когда мы говорим о сложных методах, новых технологиях, мы существуем сегодня и в правовом поле, это немаловажно, потому что, знаете, эти все шуточки до первого суда. И если, скажем, пациент понимает, что он существует в правовом поле, которое формируется понятием информированного согласия, он же тоже должен свои права отстаивать.
У меня тут еще вопрос про врачей. И вот мы все время говорим про пациента, про помощь пациенту, про паллиативную помощь пациенту, про информированность. Но есть же и обратка, есть же врач, которому тоже порой нужна помощь. Не так давно вот здесь у нас в гостях на вашем месте сидела представитель крупного фонда, который помогает тяжело больным детям. И у них есть программа, они сейчас начинают развивать, помощи врачам, психологической помощи, проведению курсов для врачей специальных. Вот как здесь вот в первом меди дела обстоят? Что вы объясняете студентам по поводу там маленького персонального кладбища?
Ну, типа у каждого врача, да, есть свое кладбище.
Это есть такая расхожая фраза, она может
быть... Но я здесь не специалист, это просто вот как один из примеров, который расхож у каждого.
Нет, у нас таких... У нас нет задач беспокоиться о...
Психологическом...
Скажем так, психологическом состоянии врача, да.
А
почему? У нас задача правильно обучить пациентов. Ну, потому что я не хирург, и я не гинеколог по той же причине. Нет, у меня задача обучать акушерство-гинекологии.
Не конкретно у вас, но ведь наверняка сейчас уже в начале 21 века, как мне видится, в каждом медицинском учебном заведении должно быть какая-то, должен быть какой-то предмет, где студентам объясняют какие-то личные последствия.
Какого рода?
Ну вот, психологические.
Ну, то есть, Алексей, я так понимаю, что имеет в виду, если неправильно, Леш, поправь меня, но что вот, ну, приходит молодой врач работать, да, ему 28, там, 30 лет, и там, и вот он приходит работать в отделение, там, реанимации, анестезиологии, да, и вот, вот первый это его случай, это первый могильный холм.
Так не бывает.
Ну, что значит,
так не должно.
А как это?
Ну, ведь... Объясняю. Смотрите, значит, на самом деле, вот это очень, очень важный момент. Смотрите. Я теперь понял, о чем вы меня спрашиваете, и понял, почему я не знаю такого зверя в природе, о котором вы сейчас говорите. Значит, смотрите, на самом деле, значит, если человек пришел работать, и это первый его случай, то его надо подвесить за причинное место здесь же, во дворе этой же самой больницы. Такого быть не должно.
Ну, как люди,
а его начальника не должны пускать
умирают,
его работать.
Но всякое бывает.
Не-не, коллеги, смотрите. Значит, самый главный, вот самое главное, чем отличается русская клиническая медицинская школа, высшая школа, я имею в виду, не школа как специальность, да, школа как институт, это обучение у постели больного. Это то, что сложилось в Германии в конце 18 века, прежде всего в Лейдене, Герман Бургаве, там и другие специалисты, легенды сегодня уже истории медицины. Это то, что было заимствовано медицинским факультетом императорского университета, Московского императорского университета, как принцип построения учебной программы и организации кафедры клиник. Почему университет? Потому что университет может иметь клинику, университетская клиника, где есть кафедральный сотрудник, он ведет врачебную работу, лечебную работу, научную работу, работу и да. так далее. Поэтому жанр университетской клиники, вот это очень важно. Это то, что еще я начал, почему плохо, когда это институт, а хорошо, когда это университет. Разумеется, если не только название университета, да, разумеется, мы говорим о наполнении внутреннем. Смотрите, и вот с 19 века по сей пор мы этого не потеряли. Этого нет, между прочим, у американцев, кстати, в силу других совершенно причин, юридических там и так далее, это отдельная песня. Значит, вот принцип клинического обучения – это с первого курса ты у постели больного учишься. Ясно, что на первом меньше, а на шестом больше. Вспомните, даже в советское время, прекрасное было время в этом отношении, четвертый курс студенты, факультетская терапия закончили, факультетскую хирургию закончили. Куда едут они летом? Они идут в район, в село и работают летом врачами. Да, они под руководством местного специалиста. Но люди, кто растет, у многих студентов, вот в моем, у меня был состоящий опыт клинический, она там уже к третьему курсу владел всей эндоскопией пищевода и желудка спокойно совершенно. Понимаешь, что происходит под контролем, да? Ты ходишь на дежурство, помогаешь на операциях, ассистируешь на операциях. Вот в первом меди сейчас это институционализировали, всегда был научный кружок при кафедре. Значит, люди приходят вечером, студенты. Почему это было очень смешно в мое время, когда мой тогдашний там близкий друг, он учился в МГИМО, он говорит, вот, слушай, ты на дежурство ходишь, ты там, там две ночи в больнице проводишь. Тебе сколько за это платят? Я говорю, ты дурак, как мне могут за это платить? У меня есть шанс, значит, у постели больного за пациентов поухаживать, сделав грязную работу, что меня там возьмут в операционную, дадут помыться, я там третьим ассистентом на крючках постою. Я же расту. Сейчас это имеет жанр еще другой. Вот кружок — это одно. Это научный кружок, да. А есть вот в первом меди такой жанр — школа профессионального мастерства. Она институциализирует. В нее есть прием. То есть внутри первого меда кто туда попал. Дальше кто-то может попасть в более элитную группу. В более элитную, простите за выражение такое, да, в элитную группу. В advanced, то, что называется. Закреплен кафедральный сотрудник. Группа, то есть там доцент, два ассистента, например, на кафедре хирургии, к примеру, да? Значит, четкая программа, курация, участие в операциях, участие в консилиумах, в обсуждениях. Поэтому, когда человек не может с реаниматологом прийти и первый самостоятельный случай иметь, он свой случай первый должен пойти на втором курсе рядом с опытным врачом. И поэтому то, здесь же вопрос наставничества, ты с кем-то растешь. Там, я там ходил на дежурство к ассистенту такому-то там, да, там на разборы клиник доценту такому-то, будучи там студентом, да, и так далее. Работал там в приемном отделении с ординатором там таким-то. Это были мои учителя. И это не изменилось и никогда не изменится, независимо от того, сколько там придумают технических приспособлений. К шестому курсу, к выпуску, он сформирован как врач в отношении своего первичного опыта. Для него понятна проблема психологических старших товарищей. У него проблемы, значит, понятные, значит, драмы там личные в семье из-за того, что дежуришь, вызвали там ночью там, и так далее.
Ну, лишь и денег не выпишешь, немного, все прочее. Традиционно.
Насчет денег вопрос спорный.
Стало больше? Обещали вон людям, которые уехали после, там, да, после высших учебных заведений чуть ли там не по миллиону и жилплощадь, оказалось, что не все так.
Вы знаете, просто... могу сказать, в целом областей, значит, вот собственные мои впечатления, не хотят просто вторично за мной идти. Почему? Я сторонник, например, вернуть систему распределения. Однозначно вернуть.
Так она же уже есть.
Нет.
У меня несколько знакомых учатся сейчас в медах.
Это целевые направления, да, из регионов, да, да. Но это полумеры.
Не из
регионов,
из Москвы, но они потом поедут
какое-то отрабатывать, время отработают. Да, потому что за них платят. Они не добавили ЕГЭ, они получают, значит, получают, соответственно, платно. За них платят, потом они отрабатывают. Все должны отрабатывать. То есть, а бюджетное место, что такое? А фармфак, это же вообще цирк. Фармацевтический факультет. Люди учатся. Куда они уходят после этого?
Я не знаю.
90% фармфирмы в аптеке.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Профессор Первого Московского медицинского университета имени Сеченова Дмитрий Балалыкин, доктор медицинских наук, доктор исторических наук, сегодня у нас в гостях в программе «Светлый вечер».
Дмитрий, ну вот раньше-то не очень, да? Ну, что тут скрывать? Особенно те ребята, которые были из Москвы, студенты-медики, не очень хотели ехать в провинцию.
Так никто не хочет, и сейчас не хочет. Но если ты отучился... Слушайте, как вы... Во-первых, бесплатно ничего не бывает. Тут кто-то ж платит, да? А во-вторых, ну, как в США, либо кредит будет доступный, ну, а ставки бешеные, да? Ну, тогда давайте отрабатывать. Человек научился, закончил, потратил на тебя государство, там, скажем, столько-то в год, да, шестью столько-то, значит, это там 3-4 года работы в поле. Ну, отработай и дальше устраивайся где хочешь.
Ну, это мне напоминает еще церковный пример. Вот последние пару лет у патриарха Кирилла есть такая практика. Хочешь служить в Москве, ты москвич, хочешь служить в Москве, ну, съезди 2 года в Магадан, там послужи, потом вернешься.
Нормально, абсолютно. Ну, Магадан не Магадан, а в Тамбовской области, знаете... Слушайте, вообще, давайте скажем так. А ведь что такое вот с точки зрения национальной стратегии? Вот село, да? Почему это было безумие совершенно вот этих вот реформ, призурабы, это оптимизация учреждений там и так далее. В многих регионах вообще с ума сошли. Калининград, например, посмотрите, что творилось при закрытии ФАПов, вот этих вот фельдшерско-акушерских пунктов. Вот населенный пункт, село, оно живое когда? Когда есть поликлиника или больничка, или ФАП хотя бы, школа и церковь.
Знаете, тут...
Все, это, тогда есть жизнь.
Это маленькая зарисовочка из жизни, она не очень касается темы нашей программы, но вот вы мне сейчас напомнили, пару недель назад был в глухом селе Ивановской области, ничего не осталось, церкви уже нет, ну, вернее, остов стоит посреди села, ФАП закрыли, магазинов ни одного нет, еще там администрацию тоже упразднили, но есть библиотека.
А народ сколько живет?
Народ живет.
Ну, вот живет.
Аэродром есть заброшенный даже. Из Иванова самолеты летали.
Это безобразие. И это очень важный момент, когда мы говорим сегодня... Вот надо считать, никто не спорит, да? Но когда мы говорим об оптимизации любой ценой, все-таки давайте зададим вопрос. Нам, гражданам, мы зачем голосуем там за исполнительную власть? Там, мы зачем голосуем? Нам нужна эта власть, чтобы она решала некоторые задачи. И в этом смысле принципиальное отличие именно экономики здравоохранения российской, это то, что здесь все-таки критерии, это я немножко захожу на территорию своих коллег из организации здравоохранения, что критерий доступности, он наряду существует и даже превалирует порой по отношению к критерию рентабельности. Это очень важный момент. Потому что расстояние диктует вот в этом отношении свою абсолютно четкую политику. И, конечно, если стоит задача ресурсосбережения, чтобы наша средняя Россия, прежде всего, особенно подопустевшая, да, зерно московского государства, значит, как-то все-таки развивалась и не умерла окончательно, безусловно, населенный пункт, ФАП, церковь, школа.
Это ясно. Но вот что касается оптимизации, давайте просто, я понимаю, что это не ваше поле, но коли вы немножечко заглянули на поле к вашим коллегам, давайте продолжим другим глазом еще тоже, вторым глазом тоже туда же и посмотрим. Вот вы говорите оптимизация. Вот почему при оптимизации случилось так, что раньше доктор на меня тратил, предположим, полчаса приема, да, из которых он 20 минут выяснял, что со мной происходит, а 10 минут там заполнял какие-то необходимые бумажки, там выписывал мне рецепты, может быть, какие-то направления. А сейчас я к нему прихожу, и у него на меня 15 минут, 12 минут он из них пишет.
Я не знаю, и мне это странно, как минимум, мягко говоря, потому что, по-моему, это профанация абсолютно какого бы то ни было.
Профанация с моей стороны?
Профанация есть... нет, со стороны системы здравоохранения, конечно.
А в сообществе что говорят по этому поводу?
Ну, как ругаются? А какой нормальный человек может с пациентом работать 10 минут?
Пациенты ругаются, вы посмотрите, вот иногда там...
Так а вы думаете, врачам это нравится? А потом, для чего мы учим, для, чего, а... вся, для чего вся наша биоэтика, простите? Так,
а зачем тогда это сделали?
Не могу ответить на этот вопрос.
А кто может ответить?
Я не знаю.
Хорошо.
Наверное, министерство, но это, в общем, не совсем моя епархия. Ну, как пациент и как коллега тех людей, которые оказываются в таком положении, я удивляюсь. Потому что, ну, очевидно же совершенно. Посмотрите, как вот у нас университетские клиники, да?
Ведь вот. Вы вот как раз говорите о том, что нужно установить контакт с пациентом.
Совершенно верно.
С ним нужно
совершенно
поговорить
верно.
Вообще, понять,
вот
что
я задаю вопрос к своим коллегам. У меня маленькие дети, ну, уже растущие, не совсем грудные, да? 6 и 7 лет, соответственно, да? Ну, визит педиатра, да, но это 40 минут. По 20-25 на каждого, это если никаких проблем нет. Я спрашиваю коллег-педиатров, у нас прекрасный педфак, известный мастерский профессора,
детская
клиника замечательная, в частности, вот заведующий кафедрой нашей, Наталья Анатольевна Геппи, профессор, она в обществе православных врачей работает. Я говорю: Наталья, ну сколько вот вам нужно? Он говорит: ну, я минимум полчаса нужно пациента. Полчаса на пациента. Разобраться, а если. Ну, а вернуться к нему еще раз, это другой разговор. Поэтому в формате университетской клиники, в формате университетского приема, ну, это вот так. По-другому не может быть.
Мама моя, которая очень много лет назад закончила первый медицинский институт, это конец 50-х годов, она доктор наук уже, сейчас она уже на пенсии, вот, всегда говорит мне: ты знаешь, ты можешь заплатить любые деньги за любые условия, ты можешь лежать в 5-звездочном номере, но я тебе, сынок, запомни, рекомендую, лечиться надо только на кафедрах. Я вот ее помню...
Очень правильно.
Вот
очень
эти слова правильно. Я держу в памяти, вот как завет.
Очень правильно. Как это можно сделать?
Так вот, университет для этого и существует, вот этот формат сегодня. Вообще до смешного дошло. Вот вы сейчас упомянули про лимит приема. А вы знаете, что несколько лет, вот сейчас усилиями, в том числе нашего ректора, усилиями, просто я знаю эту тему, не потому что я в нее вовлечен, а потому что это широко обсуждается на ученых советах у нас, у больших ученых университета. Колотился по этому поводу совет ректоров медвузов. У нас была ситуация... когда вот приняли новые правила, значит, тарифные и должностные, несколько лет, и сейчас эта проблема решается по существу, вот точечно. Не имея, вот кто такой ассистент или доцент клинической кафедры? Кафедра клинической хирургии. Он считается преподавателем вуза, он врачом не считается. И возникла ситуация несколько лет назад, когда профессорско-преподавательский состав медицинских вузов как в худшем положении в отношении...
Клинических врачей, да.
Клинических врачей,
я помню эту историю.
В отношении пенсионного обеспечения, учета льгот и так далее. Значит, решались вопросы как? Вот, например, у нас в университете, скажем, существуют такие ставки врач-исследователь в университетской клинике. Соответственно, человек работает, он доцент кафедры, например, он старший научный сотрудник в научном подразделении, еще система отчетности, да, и он врач-исследователь. Во-первых, он прилично получает, скажем прямо, да? А во-вторых, у него есть легальные основания всем этим заниматься. С большим трудом, вот я знаю, ректор пробил ситуацию, при которых на многих клинических базах Хорошо, это базы наших учреждений. А есть жилпоугородские, на базе которых находятся наши кафедры. Например, 7-й больница, кафедра госпитальной хирургии, там, ну, я называю профессоров, которых я просто знаю, кто где находится, их же много, да. На базе роддомов, скажем, 4-й роддом, кафедра акушерской гинекологии и так далее. А какой там их статус? А никакой. Когда я учился, и отец мой был заведующий лабораторией 2-го меда в Первой Градской, это была клиника академика Савельева, там академик Савельев решал себе просто по хирургии. И зам главного врача по хирургии назначался из кафедральных. То есть было единство подходов клинических, значит, методических и так далее. А сейчас как? На птичьих правах по существу.
Подождите,
и вот сейчас мне... некто добился, что в некоторых учреждениях введена клиника, и завкафедрой занимает должность городскую директор клиники одновременно. И все, соответственно, легализованы. Значит, сколько усилий надо было это все пробивать? Потому что я не могу себе представить, сколько будто стоило усилий, да, потому что я рядом не сидел. Но то, что Петр Витальевич выносил этот вопрос на ученый совет большой, это очень горячо обсуждалось. Это же закрытое обсуждение, свои все, да. Очень горячо обсуждалось, очень с болью обсуждалось. Это год за годом длилось, в конце концов, стала проблема только решаться.
А объясните мне, пожалуйста, совершенно несведущему в этой области человеку. Вот в Москве условно там 100 больниц, к примеру.
Ну, сколько-то, да, там.
Да, ну, больше.
60 с чем-то.
Да, меньше. Ну, ладно. Часть из них прикреплены к нескольким медицинским вузам, правильно?
Наоборот.
Вузы
больницы прикреплены сами по себе. Вот ты сидит вуз, грубо говоря.
Да, я просто пытаюсь понять.
Он говорит, а где же нам учить и лечить людей? Где учить студентов? Это первый вопрос. Дальше будет очень комичный второй, да? Значит, где учить студентов? Ну, в анатомии понятно. Патоанатомии в морге. А у хирургии и терапии. Значит, нужны клинические базы. Из советской они же есть. Они как бы традиционно есть. Скажем, на базе там Первой Градской больницы, там такие-то кафедры второго меда, там сейчас Рину имени Пирогова называется, да, в клеточной хирургии, там, офтальмологии, там, чувствительной хирургии. То есть в этом отделении, вот кабинеты кафедральных, вот кабинеты, значит, городских врачей.
Я просто пытаюсь понять вот эту фразу, лечиться надо на кафедре. То есть у некоторых больниц есть вот эта прикрепленность кафедральная, а у некоторых больниц нет. То есть надо стремиться попасть в ту, в которой есть, правильно?
Я так понимаю, что... я отвечу на этот вопрос. Значит, есть некоторые медицинские вузы, первый мед в первую очередь. Недавно второй мед университета имени Пирогова таковым же стал, после того, куда влили институт педиатрии. До этого у второго меда не было никаких собственных клинических площадей.
И даже вот Первая Градская,
это городская больница, на базе которой есть кафедры. То есть клинический городок свой собственный, вот у первого меда. Это баланс учреждений.
Это то все есть, то, что на Пироговской
находится. Да, Пироговка и вокруг.
Ну и так.
Вокруг, да, там Рассалима, там дальше и так далее. Дальше, а в основном, и у первого меда в том числе, и второй мед, стомат университет весь, РМАПО просто все, академия постдипломного образования, кафедра, подписывает договор между лечебным учреждением городским, больница номер там НАЦАТЬ, например, да, или ЦАТЬ, о том, что кафедра такая-то, туда там размещается, в таких-то площадях. Значит, и работают люди. В какой-то момент... По мере того, как стало все больше и больше эффективных менеджеров в организации здравоохранения, стали главное что задать вопрос: а мне зачем эти люди здесь? Ходят студенты, шумят, пачкают. А зачем это нужно? Но в ряде ситуаций, когда завкафедры там, или профессора кафедры имеют колоссальный авторитет клинический, это известнейшие ученые, к ним идет огромный поток пациентов. Больнице интересно, чтобы они работали здесь, потому что они задействованы в постоянном лечебном процессе, они повышают уровень оказания лечебной помощи. Но не все же гении, да? Есть просто кафедральные сотрудники, просто хорошие врачи. И возникли ситуации, при которых, ну, просто я знаю много примеров, когда люди не могли оперировать там месяцами зачастую. Вот такие вопросы были не урегулированы. Но сейчас как-то вот это входит в какую-то вот... более-менее норму, но к тому вопросу о том, как продумываются решения глобальные. Очень плохо подумают, к сожалению. То есть приняли решение Минобр, Минтруд, а потом ректора медвуза входят и пробивают лбом, чтобы это решение изменить. Вот так было по существу вот с этой вот ситуацией, когда врачебной деятельности не вели кафедральные сотрудники.
Итак, у нас сегодня в гостях был доктор медицинских наук, доктор исторических наук, профессор, заведующий кафедрой истории медицины, истории отечества и культурологии, председатель локального комитета по этике Дмитрий Алексеевич Балалыкин. Дмитрий Алексеевич, спасибо большое.
Спасибо вам, спасибо
вас снова.
Слушателям. Буду рад.
До свидания.
До свидания.
Всего хорошего.
Светлый вечер. На радио «Вера».